Твои люди, Иркутск.
Добрый день, дорогие слушатели Иркутского городского радиоканала. Я очень рад представить, как вы сидите сегодня и слушаете эту передачу. Конечно, лето внесло некоторые коррективы. Пришлось немножечко нам с вами расстаться. Но, тем не менее, вот сегодня мы с удовольствием слышим, и я бы сказал, я даже вижу друг друга. И самое главное, что этот перерыв дал возможность нам сегодня встретиться с замечательным человеком и продолжить цикл «Твои люди, Иркутск». Человек, который сидит рядом со мной, я должен сказать, что я очень хотел этого, я очень долго добивался этого, но человек занят был без конца, то выставками, то художничеством, то еще какими-то очень важными проблемами. И поэтому я все-таки не терял надежды, и вот сегодня мы рядом. Со мной директор Иркутского художественного музея Наталья Сергеевна Сысоева. Вы действительно уникальный человек, потому что, насколько я знаю, в директорском кресле художественного музея с женщинами было нормально вроде бы сидели, но вот чтоб художник сидел во главе художественного музея, я не знаю. Если я не прав, поправьте меня сразу.
Да нет, конечно, вы здесь ошибаетесь, вероятно, глубоко, потому что первыми хранителями художественного музея, как ни странно, были художники. Лебединский, и сам Фатьянов имел художественное образование прежде всего, и поэтому первые хранители Дудин, Лебединский, Фатьянов, все эти люди имели художественное образование, имели отношение к художественному музею, были хранителями галереи, поэтому вот я здесь абсолютно никакое не исключение, это не уникальная какая-то ситуация, я бы назвала эту ситуацию традиционной.
Ну, это хорошо, пусть она будет традиционно, хотя я все-таки уловил объяснение вашей поправки, это были все мужчины.
Ну, а Елена Станиславовна Зубрий, тут вот нужно как-то разобраться, да, потому что директор-художник, да, с художественным образованием, возможно, это был целый ряд, да, мужских действительно знаковых имен для хранителей галереи и потом уже художественного музея. Так был сформулирован вопрос, что женщин было немного, но Елена Станиславовна как раз относится к той категории женщин-руководитель, которая отдала музею более там 30 лет.
Откуда пошла ваша семейная, наверное, принадлежность к художественной школе, к художественному творчеству? Или это было открытие собственного «я»? Вот будьте добры, Наталья Сергеевна, с чего началось ваше служение в искусстве?
Даже не знаю, как подойти к истокам, так, чтобы достойно этот вопрос осветить. Но я думаю, что к какому-то детскому пристрастию к рисованию. Это стремление и любовь к рисованию, оно либо продолжается, либо в какой-то определенный период выбора профессии оно остается в качестве хобби какого-то, да. Я не из семьи потомственных художников, я не из династии художников. Таких семей у нас в Иркутске много, достойных, замечательных. Мои родители к изобразительному искусству отношения никакого не имели. Я не знаю, к счастью или к сожалению, может быть и к счастью, потому что не стояли за мной великие имена моих родителей. Вы же понимаете, что такое держать планочку, ну, допустим...
Родительской высоты,
фамильных династий. Это очень, на мой взгляд, сложно. Начался мой путь в изобразительном искусстве с поступлением в Иркутское художественное училище, тогда оно еще было училищем искусств. Этот процесс обучения, собственно, и сформировал меня как художника. А повезло мне учиться, и моим учителем был замечательный педагог. Он только закончил Красноярский художественный институт. Сейчас это заслуженный художник Российской Федерации Сергей Иванович Казанцев. Ну и на мое воспитание как мастера, молодого художника, конечно, несомненно, оказал большое влияние великолепный иркутский живописец Владимир Владимирович Тетенькин. Вот эти два человека, ну, я думаю, что сформировали меня как художника. Но художник ведь это не основное мое образование, хотя этой профессии я посвятила огромное количество времени. Закончив художественное училище, я продолжила и получила высшее образование в Иркутском государственном техническом университете. университете, он тогда именно так назывался, окончив кафедру искусствоведения. Это то, что касается теории изобразительного искусства. То есть во мне совместились такие две позиции. Во-первых, как практик я живописец, и как теоретик я искусствовед. Ну, а вообще большую часть своей деятельности трудовой я посвятила педагогике. Я педагог с очень большим стажем, потому что, окончив художественное училище, я сразу же осталась преподавать. Была преподавателем спецдисциплин, вела предметы в художественном училище, такие как рисунок, пластическая анатомия, ну и целый ряд еще спецдисциплин. Затем так сложилась моя судьба, что мне пришлось поработать в должности профессора в другой стране. Это была Республика Корея, Пайчай университет, или ПЖД Хакё, как его называют по-корейски. Вот там 3 года я отработала в должности профессора, тоже факультета изобразительных искусств. Ну и вернувшись уже в город Иркутск, а мы с вами были коллегами, я думаю, что этот период нашей жизни совместной такой педагогической деятельности в политехе мы помним, и с большим теплом я вспоминаю этот период своей рабочей такой биографии. Я работала на кафедре дизайна Иркутского государственного технического университета, тоже вела спецпредметы, рисунок, живопись.
Понятно. Наталья Сергеевна, спасибо, что вспомнили наше совместное пребывание в этом университете, это понятно. Я думаю, что поскольку вы сказали о замечательных учителях, которые вас воспитывали на начале вашей художественной деятельности. И вот вы начинаете и говорить о большом педагогическом вашем опыте не только в Иркутске, не только в пределах России, но еще и за рубежом. И вот такая ситуация, мне кажется, на сегодняшний день очень сложная, потому что какое-то широкое движение за современное развитие живописи. Вот на сегодняшний день очень много открывается всевозможных галерей, которые рассматривают современное как бы искусство, и об этом все время говорят, и в Москве открыли большую галерею современного искусства. Скажите, какой вид искусства вы используете, предпочитаете, воспитываете в своих учениках? Потому что ведь современное искусство не все, наверное, могут воспринять, потому что иногда не знаешь, что рисует этот художник. Потому что у некоторых, я не буду называть фамилии, потому что это очень известные мировые художники, глаз влево нарисован, второй глаз где-нибудь внизу, около рамки, а посередине неизвестно, то ли это лицо, то ли это уже тело, то ли это, извиняюсь за выражение, пятая точка. Поэтому это бывает настолько сложно, что начинаешь думать, а зачем это, что это, и надо ли учиться, потому что тогда можно ведь сказать, что все дети, которые рождаются и проходят становление совсем в детсадовском возрасте, они все почитают современное искусство. Так ли это? Или я, может, совсем чего-то передергиваю?
Ну, опять-таки, что вкладывать в понятие современное искусство? У нас не так давно в музее проходила выставка с замечательным названием «Своевременное искусство». По большому счету, к современному искусству я отношу творчество тех художников, которые живут и работают в нашем городе, в России, в любой стране мира, вот здесь и сейчас. Вот, то есть это наши современники. Даже если этот художник приверженец традиционной школы какой-то живописи, назовем их реалистами, плеядой реалистов, мы же не можем сказать, что они не современные художники.
Ну да,
на мой взгляд,
нет.
Все-таки все, что делается нашими современниками, людьми, с которыми мы сейчас живем, общаемся в профессиональной нашей среде, это все художники наши современники, которые сейчас вот производят такой же продукт, который можно вот в кавычках назвать современное искусство. Вообще изобразительное искусство, оно все время движется, либо развивается по двум таким основным ветвям. Либо это традиции школы реалистической, либо какие-то новаторские течения в искусстве. И вот здесь вот, наверное, все это может существовать совершенно параллельно. Но русский авангард, ведь его уже сейчас не назовешь современным искусством, потому что это искусство прошлого века, и мы совершенно спокойно отнести его можем именно к этой категории Плюс вот по вашему описанию, замечательному словесному, вы когда описывали какую-то картину, у меня перед глазами вставали работы того же Пабло Пикассо. Малевича, Кандинского и так далее. Но все это художники прошлого века, и к современности, допустим, они не имеют никакого отношения, но являются выразителями каких-то совершенно новых идей в искусстве, отличных от привычного нам изображения, которое мы считываем практически как какое-то литературное произведение. Вот этот бесконечный спор в искусстве, что же есть искусство настоящее, наверное, он тупиковый, потому что...
Бесконечен.
И бесконечен абсолютно, потому что вот эта амплитуда движения... интереса к искусству определенного вида, оно в разные эпохи так или иначе возвращается, да, потому что вот возьмем историю нашего отечественного искусства после искусства авангарда, которое ведь было официальным искусством революции, вдруг совершенно в иную сторону идет развитие стратегического изобразительного искусства, и соцреализм объявляется единственным и вот верным в тоталитарном режиме, который вот отражает идеалы строительства общества Совета. Поэтому я думаю, что и в настоящее время сейчас существует огромный круг художников, которые работают в той или другой манере. Мы с вами работали на кафедре политехнического нашего института, тогда называлась изобразительных искусств, школа Смагина, ведь ее тоже с трудом можно вообще отнести к традициям реалистического искусства.
Конечно, но и это... многое с трудом можно узнать, чего он
Да, рисовал. Совершенно, но там задачи совершенно другие. Это искусство монументальное, то, которое призвано, скажем так, украшать какие-то интерьеры, фасады зданий и так далее, и говорить языком реалистического искусства, оно не может, там другая степень обобщения, другая степень стилизации. И о современном искусстве поэтому сложно очень рассуждать, искусство имеет место быть. И в той, и в другой авторской интерпретации, другой вопрос, насколько убедительно автор работает в том или другом направлении, каких результатов он достигает. Ведь не можем же мы говорить о том, что гений Сальвадора Дали ставится под знак вопроса, а гений ли он. Любой начинатель какого-то нового течения в искусстве является, основателем, может быть, какой-то школы, и большого, может быть, количества подражателей в искусстве, а то, что искусство влияет, вот этот процесс влияния, он бесконечен. Мы же знаем, допустим, как японское искусство повлияло на творчество постимпрессионистов, или как импрессионисты тоже влияли на развитие вот этой живописной техники у того же Коровина, Серова, такое, которые шли от ощущения, которые шли от этой валерной живописи удивительной. Это тоже целое направление в русском искусстве. Художники, которые именно пошли по этому пути, и эта эстетика в изобразительном искусстве стала им близка, каким-то образом они ее через свое творчество пропускали, использовали, интерпретировали.
У меня есть провокационный такой вопрос. Какой исповедуете вы направление в своем художественном творчестве?
Вы знаете, в своем-то творчестве я исключительно реалист, потому что любое твое ощущение в искусстве – это образ мысли. Это невозможно придумать, это невозможно себя переломать. Поэтому это образ мышления, я думаю. Так, это школа, это то, что стоит за тобой. Поэтому я как-то отношу себя к реалистам такой классической школы.
Это хорошо. Это я очень радуюсь, потому что тогда я точно могу посмотреть на ваши все картины и понять, чего вы хотели и какие вы чувства испытывали, когда вы рисовали ту или иную картину. Значит, писали картину, насколько
писали,
я понимаю.
Да,
потому что рисовали
–
это не то слово, которое я употребил, не совсем правильное.
Нет, графики рисуют, живописцы пишут, потому что графикам не говорят, а он там писал графический лист.
Там другое
направление, что,
принцип другой.
Графическими материалами, используется термин «рисовать».
Наталья Сергеевна, вы уже несколько своих, по сути дела, должностей сказали, где вы работали, где вы преподавали и какие звания вы носили в связи с этой преподавательской должностью. Но я думаю, что, наверное, спросить, если вас, какое вы больше помните и любите, наверное, это было бы неправильно, потому что надо отдаваться, когда ты это преподаешь, когда имеешь учеников, какую бы ты должность ни занимал, и вообще не помнишь, какую ты должность занимаешь, потому что ты совсем решаешь другие вопросы на другом уровне, на другом потенциале чувств. А вот то, что мы сегодня имеем, мне кажется, это самая удивительная и самая важная должность, которую вы сегодня занимаете, это должность директора художественного музея. Ведь я думаю, что наш Иркутский музей обладает колоссальным количеством, во-первых, совершенно потрясающих произведений. Значит, огромную коллекцию вот этих произведений. Мало того, это традиции, которые, наверное, присущи как и общему музейному творчеству, но и нашему иркутскому специфическому сибирскому творчеству. И я знаю, что основное направление во всех музеях, и в нашем тоже, это всегда было сохранение этой коллекции художественной и максимально возможное расширение этой коллекции, значит, этих фондов, которые обладает наш Иркутский музей. Я помню, я все-таки об этом скажу, наверное, для наших хотя бы слушателей, хотя мы с вами это совершенно четко проговаривали, когда перед нашей передачей встретились, что был Алексей Дмитриевич Фатьянов, который проработал очень долго, вы его сейчас упомянули, директором музея. Огромную работу по приобретению он тогда решал по расширению вот художественного фонда нашего музея. И он рассказывал, я это слышал, мы с ним были в хороших отношениях, хотя я много-много был тогда младше его, но тем не менее, он рассказывал тогда, что он ходил по иркутским улицам, заглядывал в дома, благо это не были 18, 16 и 15-этажные теперь эти вот небоскребы, которые Иркутск превратили неизвестно в какой город, но не в Иркутск, это уж совершенно точно. Значит, и он заглядывал в окошки, и если, не дай бог, он для жителей этой квартиры видел картину, которая казалась ему совершенно необыкновенной, которая была, по его интерпретации, нужной для музея, все, значит, он шел в гости, он знакомился с этими людьми, и после того обаяния, которое он окружал этих жителей, картина плавно переходила в Иркутский музей. Ну и мало того, что у него было очень много друзей, которые тоже ему отдавали, значит, свои картины, потому что за честь считали принадлежать Иркутскому нашему музею. Вот я бы хотел спросить, как вы считаете, что вы можете сделать для того, чтобы музей расширился? Есть ли какие-то у нас потенциальные возможности в связи с изменением ситуации, направления нашего государства теперь, возможности вот так широко расширить, употребить свои возможности для создания дополнительных фондов каких-то, дополнительных картинных галерей там и так далее? Вот что в вашей деятельности является, я бы сказал, наиболее важной, кроме всего того, что там выставочный материал, значит, и создание всего, чего, так сказать, нужно для нашего музея, а вот такое расширение фондов, которые всегда были спецификой для Иркутского музея.
Комплектование фондов музея – это один из основных вопросов, который музей четко курирует, старается стратегически эту программу развивать, потому что при той первоначальной коллекции Владимира Платоновича Сукачева, которая легла в основу музея, там было порядка 100 работ, и это очень на самом деле к масштабу сегодняшних фондов. Коллекция очень небольшая, музей пополнялся затем музейными предметами и из частных коллекций, и из других музеев передавались фонды, когда комплектовались региональные музеи в советский период времени. Ну и в настоящее время музей, конечно, проводит такую работу по комплектованию фондов. В основном сейчас приобретаются в большей степени, конечно, работы мастеров сибирского искусства, наших с вами земляков и не только иркутян, потому что задача музея – отразить какие-то современные этапы творчества знаковых мастеров, приобрести самые состоявшиеся, вероятно, работы. Потому что в художественном музее сейчас полноценно функционирует и работает галерея сибирского искусства, и работает она давно. Вообще само здание музея, сами здания музея, сам музей прирастает отдельными выставочными площадями, потому что мы знаем время, когда как раз при Алексее Дементьевиче Фатьянове первый музей, он находился в нашем здании на Карла Маркса, как раз где галерея сибирского искусства. Только гораздо позже мы получили вот это большое прекрасное здание в центре города Ленина 5, где сейчас обосновалась основная экспозиция. Затем музей прирос целым комплексом зданий. Это усадьба Сукачева. И в настоящее время у музея сейчас 9 зданий, большая парковая территория, большая зона. Буквально в этом году, в марте, мы открыли еще 2 дополнительных выставочных зала. То есть вот эта вот выставочная работа, конечно, не может проходить вот без хорошей, богатой коллекции. А Иркутский музей действительно обладает уникальной такой возможностью, потому что у нас есть и большая коллекция, и в том числе и мастеров сибирского искусства, российского, западноевропейского, восточного, Японии, там, Кореи, Китая. Мы можем практически поднять любую тему, любую выставку, любой кураторский проект. И это может быть и выставка, посвященная театру, и революции, и сибирским стройкам. Тематика может быть совершенно разнообразной. Мы не так давно, в конце прошлого года, возили огромную выставку в Новосибирск западноевропейского искусства. И это не касалось совершенно изъятия предметов из нашей постоянной экспозиции. Мы из фондов такую полноценную выставку увезли в Новосибирск. Причем выставка пользовалась огромной популярностью. Единственное, что, и это общая практика всех музеев, в экспозиции музеев представлено очень немногое часть тех работ, которые находятся в наших фондах. Но работа такая по пополнению коллекции ведется. В большей степени это подарки. Но, опять-таки, далеко не все, что нам дарят, музей принимает в свою коллекцию. Но вот с 2016 года по настоящее время наша коллекция приросла на 887 предметов. Вот практически 900 новых музейных предметов поступило в нашу коллекцию. Есть и очень большие, крупные дары, не разовые. Допустим, мы совсем недавно делали большую выставку, посвященную юбилею Байкальского государственного университета. Нам из коллекции университета подарили практически, если я не ошибусь цифрами, но если ошибусь, то очень ненамного, 87 произведений художников нереалистического толка. Это мастера, которых музей в 90-е годы не приобретал. А сейчас это уже очень известные имена. Мы очень рады были такому большому подарку. И очень многие иркутяне, я думаю, эту выставку посетили и увидели таких замечательных авторов, как Шелтунов, Шершков, Смагин. Я сейчас, наверное, вот всех не упомяну, но это такая серьезная плеяда мастеров, чьих работ нам в фондах не хватало.
Ну да, конечно, потому что, я думаю, они не так широко дарили, наверное, а приобрести было сложно в финансовом
отношении. В 90-е годы, да. Потому что музеи всегда выделяли средства, и благодатное было время для Алексея Дементьевича Фатьянова, когда нужно было и дружить с коллекционерами, когда шли государственные закупки произведений художников из всероссийских выставок, они уже были практически куплены. Государством исполнение этих работ было проплачено, можно было просто писать заявочку, и эти работы с больших выставок всероссийских, всесоюзных, региональных просто привозить в музей. Сейчас ситуация немного другая, но я думаю, что настанут те времена, когда все-таки по бюджетной строчечке комплектования фондов будет за музеями зарезервирована какая-то сумма. Это даст нам возможность дополнительную все-таки вести эту работу системно, не допуская вот таких больших лакун, которые вот в 90-е годы все-таки образовались в наших фондах.
Ну, это, конечно, очень было бы правильно. Я вот случайно в одном месте слышал такое предположение, что следующий год после года театра будет год музеев. Если это произойдет, тогда я думаю, что эта строчка может появиться в бюджете тогда музея.
Я тоже надеюсь, что все-таки не на один год, а проблема действительно это достаточно остро стоит, потому что прошла большая всероссийская выставка в Москве «Россия-12». Было бы очень здорово, если бы директора музея могли там, располагая вот этим каким-то денежным фондом, приобрести работы для коллекции музеев, потому что вот то, что сейчас создают мастера, проходит вот на этих выставках очень серьезный отбор нескольких выставкомов, то есть попадают на такие выставки произведения лучшие из лучших, и вот после выставки опять возвращаются владельцам. Хотелось бы вот этой ситуацией пользоваться. Такая система ведь работала в советское время. Очень жаль, что мы, может быть, при современном нашем этапе развития исторического, экономического, вот теряем те лучшие наработки, которые все-таки в советское время действительно эффективно работали.
Да, конечно. Вот, знаете, меня вот недавно взволновала одна особенность, которая, не дай бог, если она приживется, это отбирание картин из периферических музеев в центральные музеи. Я по московскому радио после выставки Репина услышал о том, что картина «Нищая», которая там экспонировалась тоже, и ведущие вдруг говорили о том, а кому она принадлежит, спрашивает искусствовед, который участвовал в этой передаче. А говорит, к Иркутскому музею. Ну, надо же, в Иркутском музее картина Репина. Надо ее забрать в Третьяковскую галерею. И я вспомнил, что это ведь не первый случай уже в эпохе нашего музея, когда хотели взять, но, слава богу, не смогли. И Пластова ведь тоже ведь такая же была ситуация.
Уже тракториста была такая история.
Да, тоже пытались ее забрать, и долго-долго Фатьянов ходил по всем инстанциям и вплоть до Фурцевой, и в конце концов эта картина, слава богу, находится у нас, никто ее взять не смог. И слава богу, что и «Нищую» тоже не возьмут, потому что это наш музей, это наша картина, замечательная картина Репина, и она гордость нашей экспозиции. Я вообще удивился, а не скромности.
Самой постановке вопроса, да.
Да, о самой постановке вопроса на центральном радио.
Но я хочу наших радиослушателей все-таки немножко успокоить, потому что все музейное сообщество, все люди, которые к музеям имеют отношение, прекрасно понимают, что это невозможно в настоящее время. Да, действительно, огромное количество шедевров находится в разных региональных музеях, и тому подтверждение выставка прошлого года, шедевры из региональных музеев, которая прошла в Москве, в Манеже, пользовалась совершенно гигантским успехом, и эту выставку посетил президент страны со своим ближайшим окружением. Москвичи первый раз смогли увидеть те сокровища, те удивительные имена российского искусства, советского искусства, которые находятся в коллекциях музеев от центральной части России до самого до Дальнего Востока. Более, по-моему, 58 музеев. Тоже цифра неточная, но вот насколько я помню, принимала участие в этой экспозиции. Иркутский художественный музей тоже посылал одни из интереснейших произведений из наших запасников. И действительно, «Нищая Репина» сейчас находится на выставке в Третьяковской галерее. Выставка посвящена юбилейной дате Ильи Ефимовича. Издан большой каталог, наша работа туда попала. Ну, вообще выставки русских художников сейчас популярны и привлекают огромное количество посетителей, туристов. Это вот и выставка Серова, и сейчас выставка Репина. Перед этим была масштабная выставка Гелия Коржева и Корина. Ну, народ как-то сейчас обращается к истории русской живописи. Это удивительно, не совсем объяснимо, потому что, может быть, улучшилась экономическая ситуация в стране. Может быть, вне зависимости от того, что не все у нас, может быть, сейчас средний класс вот, живут достаточно достойно в стране. Хотелось бы, конечно, лучшего, но это не тема нашего разговора. Все-таки сейчас музеи удивительным образом с посетителями работают достаточно интенсивно, и народ в музей ходит.
Это очень хорошо, это действительно показатель того, что вот здесь
есть
на периферии у нас
высококультурное, видимо, все-таки,
да, население. И в связи вот с тем, что вы сейчас сказали об этих выставках в Москве, понимаю, это, конечно, показательно, когда в Москве привозят там 58 музеев и еще больше. Но я, знаете, рассматриваю это явление совсем с другой точки зрения. Воспитание культурной особенности нашего населения московского. Потому что ведь оно сформировано откуда хотите, я так понял, по приезду. И поэтому все то, что делается в культурном варианте, в том таком эстетическом, высоконравственном, очень бы даже не мешало, чтобы это было постоянной экспозицией наших московских зрителей. Тогда они не будут спрашивать, откуда в Иркутском музее находятся такие потрясающие картины.
Мы расскажем нашим радиослушателям, что именно Владимир Платонович Сукачев
да?
Купил эту работу у Репина.
Молодец.
И привез да. ее в Иркутск. И вот, видимо, поэтому она от коллекционеров, от Третьякова каким-то образом ускользнула. Да. Может быть, тогда
Репин еще... Мы ее ни у кого не собирали. Мы
нет, совершенно купили, нет, да. Купили, привезли в Иркутск, вот именно стараниями основателя музея. Эта работа, как и ряд других величайших имен художников, сейчас иркутяне могут увидеть. И не только иркутяне, а и гости нашего города.
Наталья Сергеевна, вот я посмотрел, вы обладатель огромного, я бы сказал, количества всяких званий, потрясающих наград. Это большое дело. Я понимаю, что каждая награда, она в определенной степени стимулирует и обязывает на новые творческие взлеты. Вот то, что вы сегодня лауреат губернаторской премии в области культуры и искусства уже третий раз, насколько я понимаю, в 10-м, 14-м и теперь в 18-м даже году. Значит, то есть это все рядышком. Вот скажите мне, пожалуйста, из всех наград, которые вы обладаете, юбилейные медали и ваше избрание уже не первый год руководителем Иркутского отделения Всероссийской творческой общественной организации Союза художников России, вот на что вас это подвигают, вот эти награды? Что вы считаете какой-то вот невысказанной, но такой обязательной в награде обязанностью быть выше всех, дальше всех и лучше всех?
Ну, награды – это как раз не стимул абсолютно для работы, так как-то случается. Вот губернаторские премии я получала за большие выставочные проекты, которые вот по региону в течение нескольких лет работали, просветительские, выставочные. Первая премия была за просветительский такой проект социальный творческого объединения «Март». А следующий проект, который был удостоен этой высокой награды, это была серия молодежных выставок «Молодая Сибирь, Иркутск-2013», которая включала в себя большую программу мероприятий, не только выставки молодых художников, а проведение мастер-классов в детских домах города Иркутска. Это просто молодые художники вышли на улицы города, сделали очень много росписей, поучаствовали в акциях с привлечением огромного количества иркутян. Ну, а большой проект последний, который был удостоен чести получения этой премии, это тоже не мой проект, это все равно работа коллектива, целого коллектива, потому что несмотря на любые организаторские способности, такую большую работу не потянешь. Там была целая серия больших выставок международных, в том числе созданием книг, каталогов этих выставок. Ну, а поскольку я выставочной деятельностью занимаюсь и будучи председателем Союза художников, а это для меня, наверное, самая большая и ответственная и нагрузка, потому что это ответственность перед коллегами-художниками организовывать выставочную деятельность союзов, вести большие издательские программы, получение субсидий, выдвижение на премии, награды и так дальше. Это большая-большая-большая работа, и вот то доверие, которое мне оказывают коллеги, избрав меня уже второй раз председателем одного из наших, я считаю, крупнейших, старейших союзов, сильных, творческих. Вот для меня это, наверное, самое почетное, что может быть в моей жизни. И вот здесь свою степень ответственности я чувствую вот как-то особенно, осознаю меру, степень, глубину.
Понятно. Я думаю, что чем лучше вы работаете, тем чаще вас будут все равно избирать на эти почетные должности, потому что это всегда очень трудно, это всегда очень сложно, всегда ответственно, и поэтому многие хотят лучше смотреть, как это ты делаешь, а не как я это буду делать.
Ну, вы знаете, это в любом случае твоя индивидуальная дистанция. Мы же, работая в сфере образования, прекрасно понимаем, да, что возможности плюс-минус у всех равные. Все остальное зависит от твоего личного вклада в науку, в педагогическую деятельность. Это те же самые пособия, потому что получить ученое звание доцента или профессора, это стоит вот целая большая за этим работа, невидная работа.
Это верно.
Организация
это
учебного процесса.
Да,
это очень сложная ответственность, но я думаю, что это практически в каждой профессии примерно та же самая линейка.
Наталья Сергеевна, ну вот вы при всем том, что загружены, я бы сказал, небывало, так сказать, всеми должностями и всеми нагрузками, которые падают вот на все должности, которые вы исполняете. Скажите, пожалуйста, у вас есть свободное время, чтобы вы могли вздохнуть и заняться тем, что что-то вы хотите сделать другое?
Такого времени все меньше и меньше. Я вспоминаю, как-то мы беседовали с Анатолием Ивановичем Алексеевым, нашим народным художником, академиком. Он тоже долгое время возглавлял союз, и кому-то эту дистанцию все равно приходится бежать. И Виталий Георгиевич Смагин, и у них была такая шутка между собой, когда вот ты исполняешь огромное количество каких-то общественных обязанностей, потому что это все-таки общественная нагрузка. Анатолий Иванович всегда говорил: «Я теперь художник выходного дня». То есть вот те субботы и воскресенья, если вдруг нет каких-то дел, например, вчера в воскресенье мы заканчивали, и пришлось мне вернуться в город для того, чтобы сделать экспозицию выставки Мошкина, помочь нашим сотрудникам молодым, и, в общем-то, воскресенье как такового тоже не состоялось. Тем не менее, я, наверное, себя сейчас точно так же с легкой улыбкой хочу процитировать Анатолия Ивановича Алексеева: «Я теперь тоже художник выходного дня». Я не совсем понимаю, что такое свободное время, потому что свободное время тоже ведь нужно чем-то занимать. Действительно, есть такой момент, вы в корень зрите. Когда я раньше шла в мастерскую, я всегда говорила: я иду работать. Сейчас у меня вот этот творческий процесс, то удовольствие, которое ты получаешь, занимаясь творчеством, у меня язык не поворачивается назвать это работой.
То есть мы живем как в песне: трудовые будни, праздники для нас.
Значит, совершенно верно.
Поэтому так и исповедуем эту нашу жизнь. Дорогие друзья, я начал нашу передачу с того, что сказал, что у нас сегодня в гостях цикла «Замечательный человек». Я думаю, что та передача, которую мы с вами сегодня слышали, подтверждает мое мнение. И я еще раз хочу сказать, что директор Иркутского художественного музея, художник, педагог, просветитель, искусствовед, ну, много-много чего бы я хотел сказать этой очаровательной женщине, я хочу сказать, что это действительно твой человек Иркутск, потому что ради Иркутска живут, работают такие люди, ради Иркутска живет и работает директор Иркутского художественного музея Наталья Сергеевна Сысоева.
Пользуясь случаем, я благодарю коллег городского радио за то, что меня сегодня пригласили. И не могу еще раз не сказать, что сейчас в художественном музее проходят две удивительные выставки. Одна посвящена 90-летию, на мой взгляд, величайшего живописца, который составил не только славу Иркутска, а всей России. Потрясающий мастер психологического портрета Аркадий Иванович Вычук-Жанин. Выставка к его юбилею сейчас развернута в залах на Ленина 5. То, что касается искусства такое, которое в рамки реалистического не вкладывается. Еще один потрясающий мастер, может быть, неоцененный при жизни, Валерий Мошкин. Его в свое время называли журналисты таким иркутским Сальвадором Дали. Сейчас из частных коллекций собрано около 300 произведений автора, и это два этажа экспозиции на Карла Маркса, галерея сибирского искусства. Две полярные точки зрения на искусство Иркутска. Один мастер — исключительный реалист, второй мастер — сюрреалист, хотя прекрасно работал и в технике такого гиперреализма. Я приглашаю зрителей посмотреть все-таки на творческий потенциал еще раз наших мастеров. Приходите в музей. Спасибо.
Твои люди, Иркутск.